Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение», в студии Матвей Гонопольский, Евгений Альбац, заместитель главного редактора журнала «The New Times». Здравствуйте, Женя.
Да.
Много тем. Начнем, мне кажется, с исторической какой-то темы, мне так кажется. Потому что спокойное, без криков, без раздела, без взаимных оскорблений, хотя, может быть, они где-то в кулуарах были, но уход Явлинского с поста руководителя «Яблока», мои, так сказать, такое очень красиво сделанное, на мой взгляд, это нечто. Это такое второе после ухода Путина. Такое. Путин ушел по процедуре, Явлинский ушел по процедуре. И здесь много спрашивают про это. Например, Марина из США спрашивает, видите ли вы разницу между Митрохиным и Явлинским. Я лично нет. А здесь даже Василий, пенсионер из Москвы, говорит, что ему кажется, что россияне, белорусы и украинцы мечтают объединиться опять в одно государство. Ну, не в Советский Союз, а в одно государство. И какую роль в этом могут сыграть демократические силы, в том числе обновленная демократическая партия «Яблоко» с ее огромным нравственным авторитетом. В общем, есть о чем поговорить.
Я должна тебе сказать, что на меня этот съезд «Яблоко» произвел очень странное впечатление. Вот эта секретность, которая была связана с изменением первого лица, все это мне немножко напомнило российскую политику, против которой так очень часто справедливо выступает Григорий Алексеевич Явлинский. Я даже подумала, что он такой вот достойный ученик Владимира Владимировича Путина. Какое-то вот такое спецмероприятие было проведено.
Ну, съезд – это всегда спецмероприятие.
Нет, это когда это касается демократической партии, у которой много членов по всей стране, либо это партия, тогда это не может быть спецмероприятие. А если спецмероприятие, тогда это не партия, тогда это какая-то там конторка. Вот, поэтому на меня, я пока, честно говоря, я так еще не поняла, что там произошло. Вот сейчас мы этим вопросом занимаемся. Что касается смены...
Нет, я могу сказать, что там произошло, и я все-таки хотел бы, чтобы мы по этому поводу поговорили. Сейчас, секунду. Любая вещь не сложнее, чем она есть, да?
Ну, любая вещь основывается на знании того,
нет,
что произошло.
Нет, детали здесь, еще раз, Евгений Альбац, детали здесь, вот сколько бы ты их ни копала, они тебе ровным счетом ничего не дадут. Не имеет значения, почему ушел Явлинский. Не имеет значения, почему назначен Митрохин. Важно, что ушел Явлинский и назначен Митрохин. Мы знаем Явлинского и мы знаем Митрохина. Я хотел бы спросить тебя, что ты думаешь по поводу того, как под руководством Митрохина дальше будет двигаться эта партия. Вот тут есть одна фраза. Нужно остаться, это Митрохин сказал, вот мы с тобой перед началом слушали его фразу, нужно остаться оппозиционной партией и быть услышанными. Фразу «быть услышанными» – это, так сказать, кивок в сторону средств массовой информации федеральных, которые имеют огромный охват, оговорка по Фрейду, и не спешат давать слово оппозиционным партиям. Вот мы знаем, один ушел, а этот пришел. Вот что будет?
Мы это знаем? Нет, мы этого еще не знаем. Мы знаем, что председателем партии стал господин Митрохин.
Да.
Мы также знаем, что Григорий Явлинский вошел вот в этот комитет, партийный комитет, который будет формировать и принимать основные решения в партии. Какую роль там будет занимать Григорий Алексеевич, мы этого пока еще не знаем. Я могу тебе сказать, вот Явлинский человек безусловно образованный, безусловно умный и безусловно очень опытный. И также безусловно человек, обладающий авторитетом. Каким будет Сергей Митрохин, нам это предстоит только узнать.
Не, ну это потрясающе. Ну, товарищи, вы свидетели. Но есть вполне очевидные вещи. Партии грозил раскол. Значит, хотел уйти лидер молодежного яблока и лидер ленинградского отделения
Санкт-Петербурга. Как они не собирались? Совершенно не собирались. Не, ну, там
это
Яшин,
было, там
не
это было на грани.
Никуда значит, они не собирались уходить.
Значит, Резник его фамилия, да, они встретились.
Максим Резник.
Максим Резник. Они друг другу сказали, это я читал, извинительные слова такие, да, значит, что мы там вдвоем были неправы, и партия избежала раскола. Потому что, как мы знаем, там стоял вопрос, что Яшина вообще хотели там за оппортунизм, так сказать, оттуда. Вот для тебя это ничего не значит? Вот то, что теперь вот эта партия, вот пришел другой лидер, ты как, будешь ждать, посмотреть? Или вообще, я не понимаю, почему ты не комментируешь это никак.
Еще раз повторяю. Значит, во-первых, ни Илья Яшин, ни Максим Резник совершенно не собирались уходить из партии.
Их хотели уйти
напротив,
из партии.
Совершенно верно. Вдруг, неожиданно, в последние две недели, особенно в интернете, пошли разговоры о том, что некий член партии по фамилии Рабинович предложил исключить из партии Илью Яшина и Максима Резника за то, что Максим Резник подписал воззвание Национальной Ассамблеи, а Илья Яшин то ли участвовал, то не участвовал, то ли что-то только подписал. И вокруг этого, обрати внимание, крутились две последние недели.
Да.
И всех занимал один вопрос – исключат на съезде партии Илью Яшина, Максима Резника или не исключат. Также было известно, что Максим Резник предложил институт сопредседателей и выдвинул себя в качестве одного из сопредседателей партии. Вот это то, что предшествовало съезду, напомню, демократической партии, да? Ни завода по имени Яблоко, ни фирмы по имени Яблоко, ни закрытого акционерного общества по имени Яблоко, а демократической партии, да, у которой там десятки тысяч членов по всей стране. А потом вдруг происходит съезд партии.
И вот тут сделай паузу. Вот вдруг происходит съезд партии, потому что нам нужно сделать очень короткую минутную паузу. Евгений Альбац продолжит эту уникальнейшую и самую, на мой взгляд, интересную тему, вот так сказать, начала недели. Понимаете, потому что еще может быть интересней, чем новые фигуры в руководстве одной из старейших и виднейших демократических партий России. Оставайтесь с нами.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность на территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы, среди сосен, на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
«Яхонты».
Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Реклама на «Эхе».
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
«Эхо Москвы». От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение», Матвей Гонопольский, гость Евгений Альбац. И вот вдруг за неделю, цитирую я Альбац, до съезда...
Не за неделю до съезда, в день съезда.
В день съезда, пожалуйста.
Пошли сообщения о том, что Григорий Алексеевич Явлинский уходит с поста председателя. А потом и было это вот... Заявлено на съезде, что он слагает себя полномочия председателя партии, просит поддержать Сергея Митрохина, и мало того, изменяется руководящий орган партии. Я как-то начинаю интересоваться, а члены партии, не делегаты, которые там были на съезде, а члены партии, они тоже об этом узнали из средств массовой информации, как все остальные? Или их ради интереса поставили в известность? Я напоминаю, это партия. Партия – это публично открытая структура. Да? А то, что происходило с Яшиным Резником, это было что, активное мероприятие, операция прикрытия?
Я не знаю.
Вот я пока не знаю.
Хорошо.
Мне
но
ужасно
мы теперь
любопытно.
Знаем. Еще раз. Об этом ты в своем журнале напишешь огромные 15 аналитических статей.
Нет.
И я их с удовольствием прочитаю. Мы их долго будем цитировать. Сейчас лидером партии стал Сергей Митрохин. Человек, ясный, то есть вот он много лет уже перед нами, да, это не какая-то история с администрацией президента, когда вдруг вынимают неизвестно кого. Мы знаем Митрохина. Значит, что будет дальше происходить, на твой взгляд?
А что, мы Дмитрия Анатольевича Медведева не знали до того, как Путин объявил о том,
не что... Не гоняй, еще раз, я уточню. Я понимаю, что вот максимально не хочется тебе ответить на этот вопрос, но я обязан...
Что ты от меня хочешь
я
узнать?
Я хочу понять, как дальше, эта как дальше эта партия будет работать, не на знаю. Твой взгляд. Например, она станет по-настоящему... Потому что вот смотри, тут такая вот история. Лида пишет. Да ничего не будет после ухода Явлинского. Партия будет двигаться, как и раньше, театрально. Работать они не умеют, никогда не научатся. Вот такая вот фраза. Значит, идем дальше. Говорят, яблоко партия лидерская, вождиская. Я так не думаю, а вы что скажете? То есть новая метла по-новому должна мести. У них должны быть какая-то система, и это самое главное, взаимоотношений с властью. Значит, либо они будут по-настоящему оппозиционной партией, но тогда их не будут пускать на телевизор, либо не будут. Вот как ты думаешь, как они себя поведут?
Если мы можем об этом судить только потому,
как
что
они
мы
должны
уже
себя повести.
Не мое дело указывать партиям,
кошмар,
как им себя вести.
Кошмар. Вот я так мучаюсь каждый понедельник вечер.
Мы можем судить только по их действиям. Мы знаем, что когда... решался вопрос о поддержке мэра Москвы Лужкова, то, несмотря на то, что многие в партии были против, Сергей Митрохин, который возглавляет фракцию «Яблоко» в Московской Государственной Думе, проголосовал за Лужкова, что вызвало очень непростое отношение у многих членов партии «Яблоко» к этому вопросу. Мы также знаем, что накануне съезда шла абсолютно безобразная полемика со стороны Митрохина по отношению к своим коллегам, к Максиму Резнику и к Илье Яшину. И это, конечно, когда ты начинаешь думать, что...
Они
вот
с Шейнисом у нас, если ты помнишь, сидели здесь в эфире, да, да, и говорили, да, раскол, да, не раскол и так далее. Было это, да, ну и что?
Я еще раз повторяю, вот если о Григории Алексеевиче Явлинском известно, что он человек умный, образованный и опытный, то я бы сказала, что о Митрохине известно скорее обратные вещи, что он человек не умный, не образованный и с очень определенным опытом. Ты хотел от меня это услышать?
Вот я обращаюсь прежде всего к Митрохину, я хочу сказать, я совсем не это хотел услышать, господин Митрохин. Это вот гостья наша. Я не договаривался, я просто с ней разговаривал, чтобы она что-то такое сказала. Это ее особое мнение. Но женщина, как известно, вот придет, как скажет, и после этого потом вот хоть святых выноси. Хорошо, надо быстро с этой темы сваливать. Вопрос все-таки, чтобы закончить ее. Партия «Яблоко» — это... Мы знаем ее много лет. И так или иначе... хуже, лучше, но эта партия существовала на, так сказать, в политической раскладке. Я задам тебе вопрос. Вот какую роль играла эта партия? Вот, так сказать, как бы ты оценила эти долгие годы ее существования на политической арене?
Ну, мне кажется, что «Яблоко», безусловно, сыграло очень большую роль в демократическом движении. Это партия, которая дрейфовала в сторону социал-демократического, такой партии социал-демократического толка. Это партия, которая соблюдала свои принципы в очень тяжелые годы. Мне кажется, что партия начала меняться в последние 2-3 года, и это было связано прежде всего с тем, что было... Пока партия была в оппозиции, но при этом партию пускали, так сказать, на телевизионный экран, и были деньги для того, чтобы участвовать в выборах, все было ничего. А вот как только она, с одной стороны, продолжала оставаться оппозиционной, а с другой стороны, потеряла доступ к телевизионному экрану и не стало денег для того, чтобы участвовать в выборах по всей стране, тут начались в партии какие-то подвижки. И сложилось, во всяком случае, у меня, как у человека, который наблюдает за этим со стороны, мне показалось, что партия никак не может определиться. Она хочет продолжать быть оппозиционной и нести все бремя оппозиционной партии. Это не просто быть оппозиционной партией в авторитарном государстве. Или же она хочет называться оппозиционной, но при этом получать какие-то преференции от тех, против кого она находится в оппозиции. И вот тут у партии начались, мне кажется, проблемы. Партии вдруг показалось, что хочется, чтобы вывеска была оппозиционная, а при этом отношения с авторитарной властью были вполне, так сказать, доброжелательные. Да? Так не бывает. Вот нельзя и рыбку съесть, как известно, говорил Виктор Степанович Черномырдин, и в озере поплавать, да? Либо ты оппозиционная...
Интересная версия этой народной поговорки.
Это Виктор Степанович Черномырдин, великий, как известно, человек. Великий человек, да.
Кстати, о великом человеке Викторе Степановиче предлагается, это ходит такая, так сказать, мысль, неясно, кто автор, хотя и там есть автор, назначить Явлинского послом на Украине. И очень хорошая фраза сказана, что он обязательно с украинцами найдет общий язык. Может быть, действительно вот этого человека как-то вот...
Ходят разговоры, что он может стать послом в Соединенных Штатах Америки, во Франции, на Украине. Вообще, на самом деле, это совершенно не важно. Это совершенно не важно.
Он должен играть активную роль на...
Либо, если Явлинский уходит из политики, да... то совершенно не важно, куда его назначат. Если Явлинский остается в политике, то самое интересное, какую роль он будет играть в партии «Яблоко».
Хорошо. Президент России Дмитрий Медведев подписал бюджетное послание на 2009-2011 годы, определив приоритеты российской экономики на ближайшие 3 года. Итак, приоритетами российской экономики на ближайшие 3 года – здравоохранение, образование, научно-исследовательские конструкторские разработки и транспортная инфраструктура. Вот приоритеты. Не национальные проекты, это уже по-другому называется. Итак, здравоохранение, образование, научно-исследовательские конструкторские разработки и транспортная инфраструктура. Как тебе кажется, верно ли выбраны эти направления?
Ну, конечно, они выбраны, с моей точки зрения, верно, потому что здравоохранение и образование – то, что совершенно необходимо сделать в стране. Вот если ты посмотришь как раз в сегодняшнем номере журнала New Times, у нас очень подробно об этом говорит Евгений Гантмахер. Дело в том, что втайне в различных министерствах разрабатываются всякие реформы, в частности, разрабатывается реформа пенсионной системы. Можно замечательно принимать решения по поводу развития здравоохранения, приоритетов здравоохранения, образования, инфраструктуры и так далее, но это означает изменение бюджетной политики. Это значит, о чем говорит Евгений Гантмахер у нас в журнале, что нельзя столько денег тратить на оборону, нельзя столько денег тратить на госкорпорации. Надо совершенно менять бюджетную политику. Вот объявление того, что вот это, знаешь, как объявить, давайте жить хорошо. Давайте. Только, к сожалению, для того, чтобы сделать приоритетами здравоохранение и образование, и, соответственно, транспортную инфраструктуру, надо очень много вложить в это денег. Нельзя продолжать финансировать здравоохранение ровно так, как финансировали все советское время. 4% ВВП, из них 2% на управление делами президента.
Ты же знаешь, что деньги есть, и уже принято решение.
Нет, я этого еще не знаю.
Ну как?
Потому что если...
Будут эти вещи финансироваться из того, что мы с тобой когда-то называли стабфонд.
Угу.
И он распечатывается. Правда, ходят слухи, конечно, это Гонтмахер лучше скажет. Были уже слухи, что, ну, понемножку брали оттуда деньги, да, но сейчас, так сказать, осмысленно абсолютно, другое дело, хорошо это или плохо, я это не комментирую, потому что не знаю, это должны сказать экономисты. Оттуда и деньги. Деньги будут.
Значит, на самом деле, то, что мне кажется, что это безусловно правильно, тут нет вопроса, потому что нельзя говорить об инновационной экономике, не вкладывая в образование. А у нас, на самом деле, с образованием беда. Нельзя говорить о том, что Россия к 2020 году станет одной из ведущих стран, как минимум, Европы, если не мира, не вкладывая в здравоохранение. Да? Нельзя иметь ту смертность, которая есть сегодня в России, когда мужики мрут, не доживая до 60 лет, и говорить о современной стране. Потому что в этом плане мы находимся там примерно в районе Африки. Да? Причем не самых богатых, а скорее бедных стран Африки. Конечно, надо в это вкладывать деньги. Вопрос, вот какие будут вложены деньги, потому что это принципиальная вещь. Мы говорим о том, что должны быть проценты, серьезные проценты ВВП. Эльвира Набиуллина, министр экономики, говорила об этом на конференции Высшей школы экономики. Она говорила о том, что для того, чтобы изменился характер экономики, характер развития страны, абсолютно необходимо вкладывать в человека. Самый большой капитал, который есть сейчас в России, это люди, это мозги, мозги не могут работать без здоровья, мозги не могут работать, если нет подпорки образовательной. Это требует колоссальных денег. Вот надо посмотреть, какие деньги они собираются в это вкладывать. Ведь мало заявить о приоритетах. Понимаешь, приоритеты хороши только когда они подпираются реальными деньгами.
Хорошо, попробуем еще одно. Значит, но ты понимаешь, что да, будет инфляция. Инфляция очень сильная, потому что ты знаешь, есть два пути, так сказать, либо.
Знаешь, инфляция будет и так, это уже понятно, что
так
инфляция.
Она будет,
ну что, и она сейчас
больше,
есть.
Или все равно.
Не знаю. Не знаю. Может быть, они экономики. Как-то будут санировать экономику. Вот Евгений Григорьевич Ясин считает, что надо вложить деньги. Надо, потому что это невозможно бесконечно откладывать, что на самом деле инфляция, может быть, поднимется там еще на один пункт. Вот сегодня Медведев тоже заявил о том, что необходимо там побороться с инфляцией. Ну так вот, либо то, либо другое, да? Пока все это не более чем слова.
Да, не более чем слова. Хорошо. Значит, еще здесь я не хочу новую тему. Вот давай короткую тему, просто ты это знаешь. В 2007 году жители США пожертвовали на благотворительные цели 306 миллиардов долларов. Более 75% – это небольшие пожертвования. Поскольку цены практически одинаковые, как тебе кажется, почему у нас благотворительность не идет?
Потому что, когда ты жертвуешь на благотворительность в Соединенных Штатах Америки даже 100 долларов, ты потом это списываешь себе с налогов. Там заниматься благотворительной эстью, это не только ты имеешь хороший имидж в глазах соседей, да, но это еще и выгодно. Люди, которые очень богатые люди, да, которые платят колоссальные налоги с собственности, так сказать, со вкладов и с наследства, им это выгодно прежде всего делать. Да, потому что списываются с налогов. Они отдают деньги туда, куда они считают нужным.
То есть это им разрешается, да?
Нет. Они отдают деньги, вот они захотели вложить 100 миллионов долларов в какой-то полезный проект. Вот вместо того, чтобы
им это разрешается, то есть не в бюджет, а им говорят,
что значит разрешается? Как-то кто им разрешает? Это их деньги, они сами решают,
налоговое
куда их отдать.
Ведомство.
Так вот, в законе, в налоговом законе Соединенных Штатов записано, что ты можешь это списать с налогов.
Ага.
Таким образом, человек отдает не просто какому-то абстрактному государству, какому-то невидимому АРС, отдает на то, что выгодно.
Все.
У нас ты можешь передавать деньги на благотворительность, при этом ты не можешь это списать с налогов.
Понятно. Короткая пауза, она теперь только 3 минуты, и мы возвращаемся в студию.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Евгений Альбац, гость. Вот мы сейчас говорили в паузе про благотворительность. Оказывается, если ты 100 долларов дал на благотворительность, то тебе не все 100 долларов спишутся, да? А спишутся там, например, 5 долларов.
Нет,
да?
Но там есть специальная схема. Ты просто это вписываешь, да? И специальная схема, сколько тебе, насколько меньше ты платишь налогов. Если ты даешь много денег, чем больше ты даешь денег на благотворительность, тем меньше ты платишь налогов.
А
то
вот
есть ты
это, да?
Отдаешь деньги не абстрактному чиновнику, не абстрактному государству, да? А ты отдаешь на то, что ты считаешь нужным. Дальше. Структура благотворительности в Соединенных Штатах, если ты посмотришь, больше всего люди отдают на религиозные организации. Второе – образование. Вот смотри, вот Йельский университет. Значит, стоимость образования в Йельском университете 45 тысяч долларов в год. Вместе там с... Ну, это везде в частных университетах. Примерно везде одинаково стоит. 45 тысяч сейчас стоит. Ну, 46, может быть, в этом году, да? Так вот, 80% студентов Йельского университета полностью не платят этого. Как правило, они платят там 5, иногда 10 тысяч долларов, да? Потому что это оплачивается из благотворительных фондов, в том числе из благотворительных фондов Йельского университета. У нас в журнале было интервью с выпускником Гарвардского университета, за которого 96% вот стоимость его обучения платили различные благотворительные фонды, в том числе благотворительный фонд Гарвардского университета. Он платил 1000 долларов в год.
То есть и сам университет в полном порядке, потому что он получает реальные деньги, они и, так сказать...
Университет получает благотворительную помощь. Вот я выпускник Гарвардского университета, да, там каждые полгода я получаю письмо из Гарвардского университета с просьбой, чтобы, значит, перечислить какие-то там, я там выписываю стоили $200, да? Значит, если бы я жила в Соединенных Штатах Америки, я бы, когда заполняла бы свою налоговую декларацию, я бы указывала, что я отдала на благотворительность такие деньги. Я довольно много денег каждый год отдаю на благотворительность, да? В России это ты все равно платишь те же самые налоги. Да? В Соединенных Штатах ты каждый раз это указываешь, и тебе списывается с налогов. Поэтому там выгодно, это не только приятно, но это еще и выгодно заниматься благотворительностью.
Да, понятно. Ну вот, скажем так, попросим, не знаю.
Особенно в области образования, знаешь, это сказали? Безумно важная вещь.
Мне сказали, что вот нас в Кремле активно слушают, в хорошем смысле этого слова.
Нас слушают активно не
вот
только в Кремле.
Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович, ну хорошая же вещь. Может как-то сдвинуть это с мертвой точки. Люди бы платили и... Было бы как-то хорошо. Это же такая... Сколько уже об этом говорится? Все равно воруют. Что надо, уворуют. Но есть люди честные, которые хотели бы деньги на это отдать.
Да тут простая логика. Понимаешь, тут очень простая логика. Человеку неприятно свои деньги отдавать некому безликому, непонятному государству. Особенно у нас, где чиновник и коррупция – это близнецы-братья, да? Ну, вообще, это в любой стране. Люди не любят отдавать некой абстракции. А когда ты точно понимаешь, что вот ты отдаешь свои деньги на то, чтобы, я не знаю, там, построили церковь, или то, чтобы люди могли получить, прийти там в шаббат и получить...
У нас много. Я знаю, как люди отдают на строительство церквей, только им ничего не списывают. Ну, просто богатые люди. Хорошо, ладно,
но
у нас самое, еще
вот
одна тема.
Образование – это безумно важная вещь.
Я понимаю.
Безумно важная вещь.
Ну, вот,
тогда,
вот
понимаешь, дети, которые не могут себе позволить заплатить за образование, да, и не могут позволить себе образование. Они могли бы учиться.
Но я вот действительно, вот говорю, обращаясь к власти, которая так или иначе, разные ее элементы нас слушает. Слушайте, уважаемые господа, товарищи и так далее. Ну, назрела же эта история. Ведь эта же история назрела. Может быть, вы ее сдвинете? Причем всем же понятно, что тут вопрос даже не в экономической целесообразности или в боязни там, что люди все потратят на благотворительность, не будет этих несчастных 13% налогов. Это же еще элемент воспитания. Это элемент, это же 13% маленькие они, правильно? И когда я кому-то отдаю, и я в хороших взаимоотношениях с государством, которое честно потом мне спишет это, я же учусь видеть людей вокруг себя. Я помогаю конкретным людям. Это же гигантский элемент воспитания и вот того патриотизма, о котором... Власть говорит на каждом углу. Может быть, вы все-таки... Давайте организуем какой-то... Но это от вас должно идти, чтобы мы вас не умоляли. Это вы должны прийти и начать об этом дискуссию. И человек, который сильно обращает внимание на законы, Медведев, президент, он должен как-то сдвинуть это. Для этого нужна политическая воля власти.
Вот что мне нравится, что ты апеллируешь... Кремлю.
Да,
при
я
этом
апеллирую
это
Кремлю.
На самом деле это должен делать законодатель. Те люди, которые вроде бы избрал народ в Государственную Думу. Вот поразительно, ты даже не обращаешься. Нет, именно
мы тогда
об этом.
Сейчас с тобой должны
такие
говорить
вещи,
о качестве парламента.
Любопытно, что ты даже. Тебе даже не пришло в голову
не пришло.
Обратиться к Государственному Думу, потому что
да
этого
не собираю...
органа
да
нет.
Да это очевидно. Они отражают волю народа, как они ее отражают, так они отражают. Что мы сейчас будем говорить о парламенте нынешнем?
Ну, это по Фрейду. Это абсолютно точно. Вот в стране вроде бы есть парламент, а вот для тебя его нет, да и для меня его нет. Не существует органа законодательного.
Ну что парламент? Парламент тебе. В понедельник стало известно, что в Государственную Думу внесены на рассмотрение поправки в закон о средствах массовой информации. Очередные.
Очередная,
поздравляю тебя.
Да.
Поправки с изюминкой. Внимание! Предлагается ввести запрет на использование в СМИ вульгаризмов и вольностей.
Например?
Значит, законопроект поступил в столицу из парламента Республики Северная Осетия Алания. Североосетинские законодатели предлагают ввести в закон о СМИ запретительную норму, по которой не допускается в авторских текстах журналистов использование слов и выражений, искажающих нормы современного русского литературного языка, государственных языков республики и иных народов. Нередко журналисты, злоупотребляя и так далее. Блин! Что нам делать, если лидер предыдущий сказал мочить в сортире? И это показывали по всем каналам. А сейчас вот я его смотрел, Путина, премьера. на канале, вот его показывали вчера, по-моему, он там сказал, что такое, обращаясь, по-моему, с бизнесменом, чтобы они честно вели бизнес, он сказал, из печенки вырву деньги. Или что-то такое. Я прошу прощения, если я не точную цитату сказал. Так к кому эти североосетинцы обращаются? К журналистам или к кому? И что ты хочешь, чтобы я апеллировал вот к этому?
Это очень показательно.
Я их не замечаю.
Парламент
Северной Осетии больше? Дотрахались до мышей. Ты понимаешь, вот чем они занимаются. Вот чем эти люди занимаются.
Да-да-да, у них Беслан, у них до сих пор непонятно, что и как произошло в первой школе, а они вот такие поправки. Это кошмар, конечно. Какая потрясающая...
Допускают грубое нарушение. Таким образом, считают авторы, журналисты нарушают действующие законы, в частности, Конституцию РФ, а также закон о государственном языке РФ. Сами научитесь нормально говорить вначале. А то как-нибудь я запишу, как вы тут в гостевой комнате разговариваете. Мало не покажется. Ладно, идем дальше. У нас 3 минуты осталось. Значит, какая тема для тебя самая главная была на прошлой неделе? Я традиционно тебе задаю этот вопрос.
Футбол.
Ну и что скажешь по этому
поводу? Какая тема? Я получила... Я ничего не понимаю в футболе.
Потрясающий матч, да?
Да. Я получила абсолютное удовольствие. Мне так понравился этот мальчишка Аршавин. Я просто получила удовольствие от этой игры. Я получила удовольствие от этих молодых ребят, которые очень старались, которые красиво, как мне кажется, играли. Опять же, я ничего в этом не понимаю, да? Я была счастлива, что они выиграли. И вообще, мне все это очень понравилось. Вот вчера был матч итальянцев с испанцами, было скучно, невозможно. И, в общем, я сидела, писала там лекцию, и краем уха что-то слушала, думаю, господи, как же мне это все неинтересно.
А я тебе объясню, потому что женщины не умеют смотреть. Если бы ты пиво выпила...
Ты сексист.
Пиво надо было выпить, смотрелось бы лучше.
Ну да, понятно. А потом глазки закрываются. Да?
И под бормотание Бунтмана в ночном канале
потом,
спортивном
конечно, то,
ты
что,
чувствуешь себя хорошо.
700 тысяч москвичей вышли на улицу только в Москве, да? Поразительная вещь. Я не ходила, я спала, а дочка моя пошла в центр Москвы с друзьями. Она говорит, что поразительно доброжелательная была толпа. Люди целовались, люди праздновали. Вообще, я вот думала, вот сколько эти всякие кремлевские сурки потратили время на то, чтобы пропагандировать разные виды патриотизма. И русские марши устраивали, и поляков обидели, и придумали какой-то идиотский праздник в ноябре. А вот оказалось, вот это и есть патриотизм. Когда люди, не потому что их заставили, они пошли и вышли с флагами, потому что их команда выиграла. Вот это поразительно. Вот я думаю, неужели Кремль не понимает, что все их потуги призвать людей к патриотизму – пустое место.
У нас 25 секунд. А если Гуса Хидинга посадят за непатриотизм, он же изменник Родины теперь, он же Голландии изменил.
Ну, между прочим, в Голландии
мы будем требовать его освобождения. Будем требовать его. Мы с тобой будем требовать его освобождения.
Гуса Хидинга в Голландии судили за неуплату налогов. Налоги надо платить.
Надо их списывать на благотворительность.
И так далее.
Спасибо большое. Это Евгений Альбац. Вел программу Матвей Гонопольский. Давайте сделаем закон о благотворительности. До свидания.